Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
В Москве 15 часов и почти 5 минут. Вас приветствует дневной разворот на «Эхе Москвы». Его ведущий Алексей Гусаров.
И Ольга Журавлева.
У нас к вам сразу несколько очень важных сообщений. Слушайте внимательно. Во-первых, Михаил Игоревич, с которым мы расстались 15 минут назад, отныне будет приходить к нам в программу «Персонально ваш». А программа «Персонально ваш» сегодняшняя у нас будет с Даниилом Дондуреем, который уже в студии. И второе очень важное сообщение. Если вы водитель и стоите в пробке на МКАД, вот в том самом фрагменте от Алтуфьева до Химок, так или иначе связанные с протестом дальнобойщиков, пожалуйста, пришлите нам СМС, оставьте ваш телефонный номер, служба информации очень хочет с вами поговорить. Спасибо большое, и к программе «Персонально ваш» переходим прямо сейчас.
«Персонально ваш».
Итак, 15 часов и 5,5 минут. Программа «Персонально ваш». У нас в студии культуролог, главный редактор журнала «Искусство и кино» Даниил Дондурей. Здрасте, Даниил Борисович.
Добрый день. Здравствуйте.
Мне кажется, вы когда слушаете новости, вы внимательно записываете особо выдающиеся цитаты.
Я часто это делаю.
А вы что-то в сегодняшних новостях новое для себя отметили?
Нет, я просто записал «Звездные войны». Ага. Потому что это имеет ко мне некоторое отношение, это имеет к стране некоторое отношение,
да.
Это имеет к посланию президента некоторое отношение.
Неужели?
Да.
Милости просим.
Да.
Мы готовили
далее,
к вам этот вопрос.
И так далее, и тому подобное.
Потому что мы...
В кинотеатрах забронировано уже 15 тысяч
билетов.
Да? Говорят прокачки. Говорят, что это будет абсолютный рекорд. Такого не было никогда.
Да, наверное, но я-то как раз не буду особенно этому радоваться. То есть я буду радоваться в том смысле, что американское кино все-таки есть шансы оказываться на российском рынке. И это очень важно, потому что мы скрываем тот факт, что они дают по меньшей мере 3/4. Это по меньшей мере всех сборов российского кино. И как бы мы там ни отчитывались перед руководством страны, но 20% в этом году не будет. Ну, может быть, как всегда, поможет нам Сельянов своими новогодними мультиками. И тогда он очень важный спасатель российской национальной индустрии, потому что он раз в год, на Новый год, приводит примерно треть самых богатых граждан страны 4 года плюс, я как-то об этом даже, по-моему, рассказывал, 4 года плюс, поскольку они дают уже треть денег. Это они через родителей инвестируют в российское кино, и они таким образом делают вот эти 15-16%. Вы знаете, что кровью подписывали прокатные компании, что они будут 20. Но 20 они не сумеют сделать, поскольку по многим причинам российское кино зрителей, за редким исключением, не смотрят. Оно не помогает им жить. Российское кино – это очень важная проблема. Сериалы российские далеко не все объясняют про жизнь. Кино ведь... Вот умер, я думаю, просто великий кинематографист. И сам факт, что Эльдар Рязанов, он ведь не просто был, ну, каким-то мастером массовой культуры, это было бы неправильно. Он снабжал людей программами жизни на закате советской системы. Он говорил: не бойся, это очень важно, чтобы художник, мы как-то обсуждали, предсказывал будущее и говорил десяткам миллионов: не бойся, пробьемся, выживем, да, Россия такая феодальная, 600 лет, ничего не меняемся, но не бойся. Это просто сразу же с карнавальной ночи. Он брал девушку, делал ее звездой, делал ее Гурченко. Он рассказывал, я не знаю, по-моему, в служебном романе. Даже если ты дурнушка, даже если ты начальница, не бойся, ты найдешь мужчину, счастливую жизнь, пересидишь советскую власть, окажешься благородной, тебя будут заставлять быть аморальной, а ты не поддашься и
Но
так далее.
Но сапоги хорошие надо брать.
Ну, сапоги всегда надо брать, даже если они не турецкие.
Игорь Борисович, ну вот пока вы не увлеклись совсем,
нет, он великий человек.
Понимаю, что Рязанов это действительно совершенно... Ну вот в ответ на то, что вы сейчас говорите о кино, каким оно должно быть и чего ждет от него зритель, объясните мне, пожалуйста, этот феномен, что «Звездные войны», где они нас учат жить?
Почему так ломится?
Нет, нет.
А уж если говорить о сериалах «Игры
престолов»? Это я вам объясню. Дело в том, что в России невероятное бобос-кино. Невероятное. Оно связано с тем, чего не было, ну, мне кажется, даже в период малокартинья, когда Иосиф Виссарионович говорил, что лучше меньше, да лучше, и снимали тогда 7-8 фильмов в год вместо...
Ну, шикарных,
да. Ну, просто не было альтернативы. Понимаете, когда трофейные фильмы кончились, а они кончились довольно быстро, то показывать было нечего. Пойти в ресторан у людей денег не было. Поехать за границу никто не мог, если хотел остаться живым. Купить итальянские сапоги через «Березку» — и шансов больше нет. То есть все системы, открытые несчастными вот этими революционерами 91-93 года, они были все заколочены намертво. Намертво. Ведь это же очень важное. Кино, оно не само по себе, оно в системе других открытых дверей. Двери открыты, и ты можешь в эту пойти, в то, в другую. А тогда ты мог только пойти и радоваться тому, что Хуциев вот уже начал призывать к свободе в 61-м году. Это было очень важно. Ну, не только Хуциев, но и вот все те великие. И вот все эти годы, лет 40, нас кино подготавливало к какой-то жизни, которой люди что-то значат. Они должны быть образованные, умные, продвинутые, сложные, готовиться к какой-то мировой жизни, непонятно какой, сейчас все двери эти закрываются, ну, в международном разделении труда, о том, что у нас не только враги есть и друзья, они китайской философии, не говоря уже европейской, должны были готовиться, и их готовили. И вдруг, в последние лет 5-6, эти двери стали закрываться. Что это значит? У нас... стали исчезать люди, которым интересно качественное кино. Вы не представляете, что творится. Вот сейчас, особенно последние, вот после культурной перезагрузки 2012 года, нет людей, которым интересны такая ерунда, как лауреаты «Золотой пальмовой ветви», не знаю, «Золотого медведя», «Льва» и так далее. Я совсем недавно узнал, что два лучших фильма этого года мировых в России не куплены.
Это какие?
Это вот, ну, мне нравятся эти фильмы. Я не могу сказать, что это я так крепко сказал, но мне кажется, что они лучшие, по крайней мере, в каннской программе. Один Тодда Хейнса называется «Кэрол». Это потрясающий совершенно фильм с Кейт Бланшетт в главной роли. Просто потрясающий фильм. Он не куплен. Не будет зрителей бояться прокатной компании. А они, эти гады-прокатчики зарубежные, подходят, видят какую-то страну в 20 миллионов квадратных километров. Узнают, что здесь 146 миллионов жителей. Говорят, а почему вы должны платить меньше, чем Румыния или Финляндия? Почему? У вас немножко больше людей. А у нас зрителей столько нет. У нас все системы культуры говорят, нам сложное искусство не нужно. Разбираться в этом вас не будем учить. В кино не ходите. Ну, например, прекрасный был фильм Панахи, называется «Такси». «Золотой медведь». 3000 зрителей. Городок небольшой, 14 миллионов. Я считаю, 3000 зрителей. Фильмы снимают мгновенно. Этот сейчас забыл. Дипан. «Золотой приз Каннского фестиваля». Сэм Клебанов говорит, что ничего у него не получается. «Золотая пальмовая ветвь». Про эмиграцию. И так далее. Нет людей. Сложное кино. Зачем? Пойдем на «Звездные войны». На «Голодные игры». И вот воспитываются те люди... И они уже в автомате. Они воспитываются всеми системами культурного. Ведь так же, как вам сказать. Вот мы думаем, что что у нас контент политический идет только через вот эти 20 ораторов, которые по ночам морочат голову стране. Они очень эффективные, они прекрасные. Я специалист, как это делается. Ловко, хитро, дешево, бесплатно. В 1000 раз дешевле, чем военное Министерство обороны и национальная безопасность. И эффективнее намного. Но люди воспитываются через то, пришел ли президент в театр. И будут ли вот эти страшные люди, 1000 человек, которых вчера показали, извините за слово страшное, просто я как человек, как знакомый с кастингом, вчера был поражен лицом.
Кастингом послание?
Нет, кастинг про послание отдельно потом скажу. Вы видели лица? Вот 1000 лучших людей страны, ну, самых главных.
Я не смотрел.
А вам надо смотреть. Это очень важно. Потому что ты ведь видишь лицо человека, который тобой управляет и еще 146 миллионами. Это ведь депутаты, сенаторы, губернаторы, министры.
Мотоциклисты.
А?
Селяне. Мотоциклисты, селяне.
Ну, один там был. Ну, неважно. Но и они были, и они были. И ты видишь, что на лицах нет вот это ощущение доверия, да, вот какого-то, которое ты видишь на лице человека. Ну, когда делают актерский кастинг, это все видно. Или что этот человек читал книжки, или с ним о чем-то можно поговорить, он сложный, он думающий. И так на лицах этого не видишь. Это становится, это страшнее, чем многие другие процессы, прямо называемые. Это же косвенно в воздухе. Вот в воздухе. Вот в воздухе.
То есть и это тоже аудитория огромная «Звездных войн» и
безусловно.
Других вот этих
вас пугает, как писал кто-то из советских классиков, что пришли такие люди с лицами каторжников?
Они даже не каторжники, нет. Они авторитеты. Вот если что-то говорит это слово. Вот они с лицами авторитетов. И вот я думаю, а вот ведь они же принимают миллионы решений в сутки, эти люди. Какие они могут принимать решения? У тебя вот есть доверие? Вы знаете, главный синдром российской системы жизни – это недоверие. Да, это вы знаете, да? 71 не доверяет, считает, что не надо доверять другим людям. 59 – никому, кроме собственной семьи. Все, финал. Недоверие. Партнерам, детям, жене, работодателям, наемным работникам, всем недоверие. Нет доверия, нет эффективности. И вот, ну, это просто побочное. Это я хотел сказать, что вот такие вещи, они приводят к тому, что в телевизоре вы не будете видеть передачи, которые развивают людей. Не будете. Они только по ночам. Не будете. Они только запугивают, там что-то рассказывают, но не развивают. В стране не так много элит. Это 2%. По этим, по другим. Всего 2 примерно процента. Эти люди должны быть быстрее, умнее, рискованнее, талантливее, логистики. Они должны быть. Они кормильцы. Кормильцы. Кормильцев система не воспитывает. Это видно на лице. Когда вы видите умного человека, вот потому как он смотрит, потому как двигаются его зрачки, как он реагирует на ваше умное замечание, быстрое и ироничное, вы видите, можно ему доверять. Пойду с ним в поход, буду с ним рисковать, буду открывать с ним дело. Не буду доверять, буду бояться, он меня обманет. Вот это он меня обманет. Это все очень важно, чтобы люди смотрели не только «Звездные войны», чтобы они смотрели потрясающий фильм «Лобстер», который привезла британская «Неделя», такой фэнтези, замечательный совершенно фильм. Эти ни Кэрол, ни Лоб в России не купили. Тех, что купили, провалились, значит, в следующем году не купят. Значит, страна будет понижаться, она не будет развиваться, никто не будет говорить о сложном кино, о его языках. Завтра уже не поймут ни фильм Миндадзе «Милый Ганс, дорогой Петр», ни фильм «Страна Оз». Это я говорю те фильмы, которые Василия Сигарева там вот на журнал показывал, мы хотели объяснить. Идите, смотрите качественное кино. Идите, смотрите. Вы будете разбираться в языках. Вы будете летать. Вам будет интересно. Будете спорить. Рассказывать в друзьях. это огромная работа.
Наши слушатели с вами спорят заочно. Вот хорошо. Максим из Москвы пишет, что он пойдет обязательно на 7-й эпизод «Звездных войн», но при этом он и поклонник.
Разве я что-нибудь сказал? Я сказал страшную цифру. Страшную. Что вы... 98. Идите на «Звездные войны», но давайте 2% сохраним умных, интересующихся. Они вас кормить будут, поклонников «Звездных войн» и «Голодных игр».
Вы сейчас обижаете поклонников
«Звездных
войн».
Я иронизирую.
Ну, хорошо. Данил Борисович, я просто хотела еще один такой момент. Вот «Звездные войны» — это на самом деле не для молодых, не для подростков. Потому что «Звездные войны» начались, да. Когда...
Сейчас уже 6-е или, по-моему.
Да. И поэтому, наверное, вот эта вот аудитория, она еще есть еще много смыслов, почему «Звездные войны».
Конечно.
Это же не дети побегут,
нет,
которые
не
голодные.
Нет, не только дети. Нет, конечно, не только дети. Просто люди хотят через такие фильмы, и американский кинематограф потрясающе это сделает, он их хочет достать из скучной, понятной реальности и поместить в другую, придуманную.
Это же спасает в жизни.
А мы-то, ну, спасает, компенсирует. А мы-то наши, я в этом убежден, вот 100%, а мы-то наши реальные. Нам только кажется, что она просто, мы ее не понимаем. Она невероятно хитрая, невероятно сложная. Ее и элиты-то российские не понимают. Более того, ее никто не изучает. Российскую жизнь никто не изучает. В первую очередь экономисты не изучают. Они делают вид, что это испорченная Германия. А это не испорченная Германия. Это особое, я согласен с одним. Мне сначала он поражал этот термин, а теперь я понимаю, какой он умный. Это отдельная цивилизация. Ну, там они просто добавляют еще государство цивилизации в одно слово. Это отдельно. Здесь все иначе устроено. Она хитрая, ловкая. Она не дается. Мы не знаем, как она устроена. Вот, например. Вернемся к посланию. Можно?
Хорошо.
Я что-то подряд говорю.
Нет, с удовольствием.
Да нет, просто пока вы перейдете к последнему. Я только еще один вот маленький еще хотела спросить.
Может, про кино хотите?
Да, про кино.
Про гонорары актрис.
Нет, не про гонорары актрис. А про то, что среди сериалов тоже у нас есть у как бы определенного круга интернет-пользователей есть любимые сериалы. Там кто-то «Карточный домик» смотрит,
да.
смотрите,
ну,
как похоже.
Да, очень хорошая.
«Жизнь», да. Там «Родину»,
«Напуй»,
и так далее. А бешеная популярность «Игр престолов» от мала до велика.
Конечно.
Она о чем говорит?
Она...
Именно у нас, я имею в виду.
Она...
Мы правда интересуемся «Играми престолов»?
Нет, нет. Дело вот в чем, что здесь люди, ну, мне кажется, это моя гипотеза, здесь я не отвечаю, в отличие от сложной российской культуры. Мне кажется, люди хотят попасть в какое-то закрытое, отдельное, чужое пространство и там пребывать. То есть они хотят немножко отвлечься хотя бы на полтора часа. Также это примерно тот же принцип, по которым мы смотрели зарубежное кино. Мы же любили советское, любимое. Но потом, как переедешь в эту Италию, в каком-нибудь 71-м, посмотришь, как они себя ведут, эти мастрояне с Софи Лорен, как они смотрят друг на друга, как
что
она
они
одета,
едят?
Что они едят, как они, в каких они отношениях. И ты счастливый идешь в свою коммуналку и в свою пятиэтажку. Вот «Игры престолов» выполняют эти же функции сегодня. Только так, как у нас 19 миллионов зарубежных паспортов, ты можешь как бы поехать и все посмотреть своими глазами. Но ты не увидишь той волшебной жизни, которую тебе предложат в этом фильме. Это волшебная, чужая, извините, скажу ужас, не российская жизнь. И там ты, ну, как-то передыхаешь, как-то ты, да, на кислородику.
Теперь к престолам все-таки обратимся. Вы просто вот с посланием почему-то так как-то возбуждены, хотя огромное количество людей сказали, ну, пусто. Ну, пусто,
да,
абсолютная
я
пустота, и ноль,
да.
Вообще, не о чем говорить.
Нет, не согласен. Дело вот в чем. Для меня ведь очень важно, что демиург российской жизни не только говорит. Для меня важно, что он не говорит. Или как он понимает то, что он говорит. Ну, например, он там говорил, как вы знаете, довольно много о коррупции. Угу. Говорил ведь, правда?
Какой-то хулиганский оператор в это время.
Да, 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 да. Ведь мы все знаем, что вряд ли у него нет информации про генерального прокурора. Даже если ваши эксперты говорят, что он эту информацию не знает. А он все знает. Так вот, мне кажется, он же прекрасно знает, например, такую вещь, которую знает каждый человек здесь, занимающийся новым дворянством. Новое дворянство – это чиновничество. Так, коррупция в основном чиновничество, правильно? Знаете ли вы, если не знаете, то скажу, что у нас больше 2 миллионов проверок в год. 2 миллионов. Можете себе представить? 2 миллионов. Мы на этих проверках контроля... Ну, что, чем занимается новое дворянство? Это контроль и отчетность. Отчетность и контроль. Потому что там зарабатываешь деньги. Вот там. Там зарабатываешь настоящие деньги. И известно, что мы на этом теряем 1.5% ВВП. Это несметные деньги. Мы теряем на контроле, отчетности, вот этой ерунде. Есть такие слова, русский язык же замечательный, которые называются «кошмарить бизнес». Это говорит и премьер, и президент. Кошмарить, терроризм. Они говорят, то есть они понимают, значит, о чем речь. Но они же знают, что всего 13-15% было смысл, имеет смысл, то есть там были опасности в проверке. 87% это чистый фальшак, это для заработков, это для того, что проверки вот эти миллионы бизнесов, вместо того, что из бизнесмена делать кумира, делать из него, и даже не знаю, летчика, бомбардировщика из каждого бизнесмена, поскольку он кормит страну. Не совсем государство кормит, а кормит, хотя государственная там собственность, сейчас государство влезло в каждый рубль и так далее. Кормит бизнес, рынок. Это рынок подарил нам 42 миллиона автомашин. Это рынок подарил нам эти десятки миллионов путешествий на Запад, и не на Запад, а куда-нибудь вне России. Это рынок, это все рынок. Вот то, что все женщины одеты не в российское, это рынок. И поэтому, как к этому отнестись? Все же и он понимает, что если 2 миллиона проверок, и там 9 из 10 пустые, только ради откатов денег, ради того, чтобы невероятные сложнейшие творческие схемы, связанные с госзакупками, вы знаете, да?
О, да.
Там минимум 20...
Я помню, госзакупки на прорубь для полоскания
да
воды.
Да чего только прелесть, нет. Там прелесть. Больше триллиона рублей, больше. Это было еще при Медведеве триллион. Сейчас уже перезагрузка, сейчас, конечно, по 2 триллиона. Это просто... Ну, можно Голикову пригласить, она расскажет, что там творится в этих вещах. Все же это знают. Все знают. Коррупция не преступление. Коррупция это феодальное предписание. Дворянин садится на кормление. Каждый дворянин, как это было в начале 17-го, 16-м, 19-м при советской власти, и так и сегодня, на кормление. Ну, просто там были свои сложности.
Данил Борисович, ну, вы вот говорите, они все это знают, ужасно, понятно. Но
я не
ведь,
говорил ужасно. Я не говорил ужасно.
Ну, вы все равно картинки кошмарные рисуете.
Это
же полезно. Во-первых, сами себя кормят. Во-вторых, лояльны.
Их всего 2 миллиона, а у нас 146.
В-третьих, они 146. Такие...
Но, правда, у них семья 3,5 человека. Значит, получается 7 миллионов. Потом вот. Еще 1 200 000 охранников.
Вот.
Ну, там 10 миллионов наберется, так называемый средний класс.
Мы кто еще так недорого купит себе 10 миллионов лояльных граждан?
Но
без усилий.
Нет, ну усилия большие. Телек – это огромное творчество. Это огромное усилие. Не надо говорить, что без усилий. Это огромное творчество. Это настоящее искусство. Прямо искусство с большой буквы. Я имею в виду вот современный телевизор. Это настоящее. Это вам не литература. Это вам даже не российское кино. Ну, может быть, театр поживее. Но и все. Это огромное. Я восхищаюсь. Я вот наблюдаю за этими мастерами. Это очень важно. Но я хотел вот вернуться еще к одному мне показавшемуся очень важному.
Что сказал, что не сказал? Или что?
Да, что не сказал или как понимает.
Про Украину все сказали, что не сказал.
Но вы понимаете, про Украину ведь он уже давно не сказал. Потому что, вы знаете, есть такая очень важная вещь, как наблюдение за повесткой дня новостных выпусков.
О, да.
Да? Вы знаете, что в минуты роковые примерно 11 из 13 новостей были связаны с Украиной.
Угу.
Теперь вы видите хоть одну новость. Что там, как поживают
что
эти
там у
три... Да, да, что там у них происходит. Этого нет. Это и есть контроль. Но это один, там их 20 примерно механизмов. Один из них, и самый, один из самых важных, это контроль за повесткой дня. И люди понимают, нет этой болячки. То есть, как будто бы там прекрасно люди живут, как в Москве, в Донецке и так далее. И в Луганске и прочее, прочее.
Мы продолжим этот разговор. У нас в студии культуролог, социолог, главный редактор журнала «Искусство и кино» Даниил Дондурей. Вернемся после новостей.
Персонально ваш.
15.35 в Москве. Продолжаем программу «Персонально ваш». Ольга Журавлева, Алексей Гусаров и культуролог, главный редактор журнала «Искусство и кино» Даниил Дондурей. Давайте продолжим про послание президента, про то, про что он не сказал. Не сказал про Украину и не сказал про дальнобойщиков.
Ну, дальнобойщики – это, так сказать, очень важная ситуация. Ведь дальнобойщики – это зов каких-то будущих драм. Да? Потому что, с одной стороны, дальнобойщики – бизнесмены, поскольку им машины принадлежат лично, вы знаете, в подавляющем большинстве случаев. Значит, это так называемый малый бизнес, личный бизнес, частный бизнес. Это то, ради чего и происходил 91-93 год с Конституцией. Да? Ради этих людей. Они в определенном смысле порождение новой жизни, эти люди. Значит, порождение новой жизни столкнулось с феодализмом. Кто победит? Все наблюдают же не это, а все наблюдают кто победит. То есть дворяне, ну, те, кто эти деньги частично перекачивает в государство, частично берет себе, они победят рыночников или нет? Какими бы они ни были условными, и те, и другие. И это невероятно, это культурологическая драма эти. И вот мы сейчас видим, она в каком-то смысле не менее значима, чем вся история с генпрокурором. Она не менее значима и там, и там. Это очень важное испытание. В России только культурные процессы, больше ничего нет. Никакой политики, экономики нет. Только культурные войны. И они бесконечные, хитрые, сложные. Поэтому вот мы будем наблюдать, как государство погасит. Сможет ли в 100 раз, в 300 раз понизит. Сдаться не может. Тогда будет слабым. И так далее. Значит, оно должно сохранить эти советские мощности, с одной стороны. С другой стороны, этот отряд каким-то образом не сделать врагами нации. Что можно делать? Телевизор бы за вечер их превратил в агентов ЦРУ. Дальнобойщиков. Ну, как-то да, ну, хватило бы креатива и творчества превратить в агентов ЦРУ. Но это очень опасно. Поэтому, на всякий случай, про это не говорилось. Президент дал своим структурам возможность договориться, возможность снять эту опухоль сразу же химиотерапией. И вот мы увидим ближайшие дни. Это касается...
Ну, Борис, я просто хотела бы еще в добавление к этому, но ведь у нас же есть такая магия королевского рукопожатия. Да? В принципе, у Путина лично хватило,
ресурс,
да, хватило бы ресурса,
да,
на то, чтобы решить проблему дальнобойщиков,
хватило бы,
за 50 секунд.
Да. Но он это не сделал.
И они счастливо бы поехали домой.
Да, с бешеными долгами.
И его рейтинг повысился бы снова там до каких-то помрачительных высот.
Видимо, какие-то очень важные символические процессы то ли не проектируются символически, то ли проектируется теми людьми, которые соответствуют его ожиданиям, например. Он готов вручить 1000 орденов вот родственникам сбитого летчика. Понимаете? Потому что это по его моделям жизни важнее. Потому что не ученые, не бизнесмены, не интеллектуалы, не там, не знаю, художники, извините за выражение, а военные и спецслужбы героя. герои нации. Они, правда, ни те, ни другие, он это прекрасно не кормят. Они не создают валовой продукт. Не создают. Ни летчики-бомбардировщиков, ни охранники всех видов и форм. Поэтому, значит, в его семиотическом фонде этого нет. А кто-то из близких, тех, кто мог бы такой креативный ход посоветовать, не допущен. Значит, кто бы сказал, это так просто, это ничего не будет стоить. Это будет очень важно. Мы живем в семиотическом мире.
То есть вы считаете, что ему такая мысль даже не приходит в голову?
Не знаю, или он ее отторгает, или не приходит, или не решаются ему предложить. Я не знаю, там много вариантов. Он ведь государь, это же нужно иметь доступ к такой возможности и решиться это предложить. Это же, ну, как сказать, это же очень серьезно. Это не меньше, чем, например, запугать через Евтушенкова весь высший класс. Это же было сделано легко и быстро. Это Башнефть, да, она, по-моему, называлась. Раз, и все лояльно. Теперь здесь лояльно. Это на много десятков и сотен миллиардов. Все лояльно. Несколько символических движений. Здорово. Один человек, с которым хорошо знаком. Раз, арестовали, потом то-то, он вышел, все в порядке, Башнефть перешла, все спокойны. Здесь тоже мы живем в символическом мире. И значит, этого не было сделано. И не посоветовали, видимо, знали, что не соответствует его картине мира. У каждого человека своя картина мира, да?
И в картине мира президента дальнобойщиков не существует.
Не то, что не существует. Вот это движение навстречу бунтовщикам, в каком-то смысле, бунтовщикам. Каждый бунтовщик в сущности предатель его картины.
Ну, эти тезисы все-таки звучат не по телевидению с утра до вечера, не талантливо, может быть, но вбрасываются периодически такие идеи, что это сторонники Навального подучили и подкормили.
Ну, может быть, да. Но Навального для
это
него
естественно Обама, а кому же еще?
Ну да, ну простые схемы. Все-таки, как вам сказать, с одной стороны, хорошо, что у тебя 90%, да? Хорошо. Но это 90% наемные работники. Вот этого, мне кажется, не понимают руководители. Кормильцы в 10. Кормильцы. Те, кто позволяет вам покупать условную итальянскую кофточку. Они среди не 90, а 10. И нужно с ними быть очень аккуратными. Нельзя их превратить. Например, наша страна ждала... Многие просто, не то что страна. Многие ждали следующих, ну, разного рода ограничений. Будут ли арестовывать, будут ли искать пятую колонну, будут ли выездные визы, будут ли отнимать паспорта. Люди к этому готовы. Они ведь во многих поколениях, даже не такие пожилые, как я, во многих, они несут этот опыт советской чудесной власти. Они же несут этот опыт. Советская власть у нас безумно благородная, а кто-нибудь даже вот вслух бы сказал, даже на эхе Москвы. А вы знаете, вот сейчас очень важное слово «террор». Да? Террор, террор. А вы знаете, слушатели, что был красный террор? Вы слышали про это? Красный террор. Страшнейший, дичайший. Как нам не допустить ничего подобного? Этого нет. Ни одного сериала про красный террор. Наоборот, патриарх, вот очень внимательный, тоже невероятный ньюсмейкер и символический человек. Он говорит, вы знаете, вот 20-е, 30-е годы, не будем говорить о неудачах, ошибках. Были ведь огромные достижения. И Днепродесс, и армию создали, и танки сделали, и это сделали, образование и так далее. Не будем думать про то, что так неприятно. Ну, например, что между 1 сентября 1937 года и серединой октября 1938 убивали от 1,5 до 1,700 человек в сутки. А зачем? Это же мы, российские, советские. Это нехорошо убивать людей, нехорошо. Это они там убивают, ИГИЛ, ШМИГИЛ, террористы, арабы и так далее. Это серьезные проблемы. Если мы из себя это не вытащили, не изжили, не трансформировали, не извинились, то значит, мы не испугались. И значит, это может прорасти в любую минуту. Это очень серьезная проблема.
Вот про феномены массового сознания. В Коломне тут появился плакат. Фотографии есть на нашем сайте. Там написано, огромный плакат, красный. Истинные патриоты нашего города и великой могучей страны в Турцию не летают. Ведь это не президент приказал, да?
Это инициатива с мест.
Нет, но это местный чиновник взял и повесил.
Да, конечно.
Плакат.
Но он хотел перейти с уровня управы на уровень префектуры. Или с уровня префектуры он хотел понравиться вице...
То есть это карьерный ход?
Это карьерный ход. У них свой кодекс чести. А там в этом кодексе дворянской чести, ну, чиновничья я имею в виду, там очень много обязательств.
Лояльность сюзерену.
Да, верность. Лояль, ну, можно помягче, лояльность. Это не на опережение. Ты я первый отрубил ему голову. Вы еще только не знали отрубать, а я уже отрубил.
Но это же массовый психоз такой.
Это не психоз.
Нет.
Нет. Это не психоз. Это правило жизни. Это правило жизни. Я ведь вот сказал в самом начале, мы живем в малоисследованной стране. Вы вот знаете эти правила жизни? Я, например, вот года полтора занимался тем, что описал 40 неформальных практик. Для себя и нигде не публикуют. 40 неформальных практик. Как это делается? Что это значит, там, не знаю, двоемыслие или имитации, или это непрозрачность? Это очень важно, непрозрачность в России. Вы же ведь не знаете ничего, что здесь реально происходит, потому что все непрозрачно. Вы не знаете ни сколько автомашин, потому что бухгалтер там напишет совершенно другое. Вы не знаете ничего, ни сколько километров.
Вы даже не знаете, сколько дальнобойщиков и как проезжают по дорогам, потому что не работает пока система платов.
Да, да,
да. И для многих стало откровением.
Это же здорово. Да. Это невероятно здорово жить в неизвестной стране. Потрясающе здорово. Потому что ты не можешь принять адекватные решения.
Но для культуролога это же большое счастье, наверное.
Для меня исследовательское огромное. Очень интересно. Я не представляю, что было бы в какой-нибудь... Вот недавно был в Латвии. Они говорят, вы знаете, вот события там. И мне как раз приятель рассказывал на днях. Нет, там тоже события. У них новогодний базар открывается через день. Или уже открылся. С этим мы жили. Открылся в Москве новогодний базар. И что? Тут мы не знаем, начнется ли война.
По поводу войны не скажу, но предложение поступило переименовать переулок возле турецкого посольства.
Седьмой ростовский переулок в улицу сбитого летчика
Олега Пешкова.
Ну, все, видимо, увидели, что президент ужасно переживает эту историю. Там тоже много причин, видимо. Ужасно переживает, потому что, видимо, он дико обижен на президента Турции. Лично обижен. Ну, вот как он в детстве выходил во двор и обижался. И здесь он тоже обижается. Хотя у него другой статус, он другого масштаба человек, он влиятельнейший человек человечества и так далее. Обиделся. И те, кто это предлагает, они хотят тоже стать дворянами. Или уже дворяне тогда хотят повысить
Мосгордума.
Поместье, получить графское какое-то, или бароном стать и так далее. Мосгордума, ну, вы смешно. Нету такого учреждения, Мосгордума. Это так, специальная институция. Нам ведь многие суперэксперты, такие как Греф, там, Кузьминов и многие другие, говорят, что у нас... огромная проблема со состоянием государственных институций и институтов в целом разные, то есть с управлением, с управляемостью, с качеством управления, с тем, где мы эффективны, где мы неэффективны. Это касается не только денег, которыми они занимаются, это касается всех видов управления, логистики, принятия решений, осведомленности. Одна ведь из других драм российских, я это наблюдаю из своего маленького места, связанного с кинематографом, у нас почти отсутствуют системы независимых институтов. То есть тех, которые не связаны с властью по определению, это вода хорошая или нет. Этот фильм конкурентно способен «Звездными войнами» или хотя бы в России, вот на маленькой территории, в пригороде Сызрани, он способен конкурировать или нет. Мы делаем так называемое импортозамещение. Оно действительно замещение или это специальная игра назначенных на эту глупость людей. потому что все же они, те, которые занимаются импортозамещением, они же прекрасно понимают, что это движение не в сторону 2030 года, а в сторону 1990-х. Это значит, что мы проигрываем конкуренцию. Это значит... Вот у меня, например, я очень патриот большой. Мне, например, стыдно, что куда бы я ни приехал, там нет ничего русского. Мне стыдно. Как это так? Ну, карандаш русский. Ну, резиночку. Ну, носочки. Ничего. Нигде.
Как же водка и икра?
Водка – это мировой бренд российский. Великий. Икра есть и иранская икра. И если бы, не знаю, там кто-то захотел, проблем здесь нет. Я имею в виду товары вторичной обработки. Там, где требуется интеллект. Вот президент, например, в послании, сейчас Оля будет смеяться, говорит очень важную мысль. Россия не имеет права быть уязвимой. Это важнейшая мысль послания. Да? Угу. Важнейшая. Главная государственная газета ставит как заголовок. И дальше говорит, нам нужно быть сильными в экономике, в технологиях, в профессиональных компетенциях, в полной мере использовать сегодняшние благоприятные возможности, которых завтра может уже и не быть. Ну, хотя бы этот. Но как можно быть, если мы не занимаемся человеческим капиталом? Каждый человек, который рядом окружает президента, все эти бесконечные университеты, кафедры, эксперты, комиссии, советы, они же все только говорят «человеческий капитал». Они же говорят. А человеческий капитал, он же выращивается. Это огромная работа. Как можно быть в компетенциях, в технологиях?
Вы говорите о том, что нельзя вырастить по телевизору. Потому что по телевизору, в принципе, выращивается за 2 часа ненависть к определенному продукту, к определенному человеку.
Это человеческий.
Может, хорошему учить по телевизору, если так отлично все работает?
Ну, вы знаете, я что-то не вижу, только по ночам, когда показывают советские или американские фильмы, поскольку они и те, и другие учили добру. Понимаете, все Хуцеевы, Рязановы и Панфиловы, они учили быть благородными. Вы видели хотя бы один текст или хотя бы один разговор на «Эхо Москвы», связанный, например, с состоянием морали в России?
С вами все время об этом хочется говорить.
Давайте как-нибудь в следующий раз поговорим. Это отдельная тема.
Можно коротенький совсем вопрос. Как вы относитесь к тому, что фильм, который как бы дополняет расследование Фонда борьбы с коррупцией, это к вопросу об институтах независимых, фильм выдвинут на фестиваль «Арт-Док-Фест», там, спецпрограмму и так далее. Но фильм-то, я так понимаю, он сделан для того, для тех, кому просто лень читать большое исследование.
Ну, конечно, да. Но это, знаете, дело в том, что это ведь особый фестиваль.
Угу. Он не про искусство документалистики?
Нет, он про искусство, конечно, но у него есть одна другая там характеристика очень важная. Это фильмы, которые никогда не покажут по телевидению. Никогда. Это фильмы художественные, менее художественные, редкие, гуманистичные, психостеничные, такие самые разные, которые никогда не покажут. Этот фильм тоже ведь не покажут по телевидению, согласитесь, вряд ли. По-российскому вы открываете «Вести 24», и там идет этот фильм. Этого не будет. И они взяли в специальную программу такую, там 145 фильмов, но одним больше, одним меньше. Они просто хотят показать, что в России огромная, сложная, разнообразная жизнь, и давайте вы это тоже будете знать. Но там, я знаю, много замечательных будет фильмов, начиная с фильма «Открытие», вот фильма «Лазница события», и кончая очень многими другими фильмами. Я просто знаю людей, которые уже посмотрели эту всю программу, и я им доверяю, и не хочу быть просто пиар-агентом, но это очень важно.
Редкий в нашей стране человек, который доверяет не только своей семье, я бы так сказала, ну, во всяком случае, ссылаясь на ваше же открытие, Даниил Дондурей, культуролог, социолог, что очень важно, главный редактор журнала «Искусство и кино». А вообще приятно, Даниил Борисович, что можно в этой программе поговорить и о кино.
Здорово, я вообще по первый раз.
Вы почти всю дорогу про кино говорили.
Я это редко делаю, потому что занимаюсь этим обычно. Все время хочу свернуть на какую-нибудь экономику или политику. клинику. И тогда извините.
Ну, с почином. Это был персонально ваш Даниил Дондурий. На этом заканчивается сегодняшний разворот, который провели Алексей Гусаров
и Ольга Журавлева.
Всем спасибо.
Персонально ваш.